тема моей сегодняшней лекции «Что значит быть самим собой?». И действительно, эти слова «быть самим собой», да, они парадоксальным образом, с одной стороны, для человека уже нашего времени являются достаточно привычными, да, потому что в философию они вошли довольно давно и к нашему времени успели стать уже достаточно обычными словами, часто употребляемыми. И для человека уже современного не так уж удивительно услышать о том, что ну, постарайся быть самим собой, не изменять себе там, и так далее. С другой стороны, как это и бывает с такими глубокими философскими понятиями, говоря эти слова, мы далеко не всегда понимаем весь смысл, который в них заложен, который в них присутствует, и который раскрывался теми мыслителями первого ряда, крупнейшими мыслителями, которые об этом писали еще в XVIII-XIX веках. Ну, я сразу оговорюсь, что на самом деле эта тема и проблема бытия самим собой, она очень старая. И, скажем, если мы берем христианскую традицию, мы видим, что так или иначе вопрос о том, чтобы по-настоящему быть собой, как тем, кого как единственного лично любит Бог и кого Он создал как Его Творец, да, в христианстве заложено изначально. Но достаточно интересно и показательно то, что в христианской традиции эта тема довольно часто в первые века христианства и в последующие раскрывалась через другие способы говорения, размышления, да, и не заявлялась как отдельная тема специальных размышлений, которая бы порождала соответствующий язык говорения о бытии самим собой, соответствующую, можно сказать, терминологию, понятийный ряд. И в этом смысле, в общем-то, порой мы оказываемся даже в отношении христианской традиции, да, если мы пытаемся быть христианами, те из нас, кто пытаются быть христианами, стремятся к этому, да, в некоторой ловушке, потому что мы прочитываем наследие святых отцов, какие-то, может быть, рекомендации, отметки на духовном пути, которые они дают, как нечто всеобщее, упуская из внимания, что эти вещи необходимо преломлять через себя лично, и что нет каких-то универсальных рецептов, безразличных к тому, к кому они применяются, да, того, как нам быть христианином. Да, христианином можно быть только от первого лица. Нельзя быть христианином, воспроизводя внешним образом, да, то, что нам, может быть, нравится в других, вдохновляет нас. Да, мы должны как-то найти себя перед Богом. Да? И очень важно, что эта тема появляется как отдельная тема. Она появляется и у западных мыслителей. Я сегодня буду опираться и на Иоганна Георга Гамана, замечательного мыслителя-христианина, протестанта, который жил в Германии, в Кенигсберге в XVIII веке. Он родился в 1730 году, а умер в 1788. Современник Канта, с которым он очень так приятельски и с взаимным интересом общался. Да, человек, которого великий Гёте назвал самой светлой головой того времени. И при этом вот такой крупнейший мыслитель-христианин для того времени и для своего окружения, да, для Запада того времени. Кстати, не только протестантского, потому что похоронен он был, что интересно, католиками, да, потому что он умер в Мюнстере, гостя у княгини Амалии Голицыной, которая была женой русского князя, но брак их сложился несчастливо, они большую часть жизни прожили супруги отдельно, то есть фактически не сложились отношения. Но она увлекалась философией, ее посещали многие мыслители того времени, дружили с ней. И в конце жизни она, будучи изначально протестанткой, принимает католичество. И вот Гамана, что интересно, похоронили католики, но при этом у них не возникало вопроса, когда княгиня Амалия, да, сказала вот своему духовнику о том, что да, вот ее давний такой вот знакомый друг, с которым они много общались в отношении философии, да, вот умер, будучи у нее в гостях, да, будучи уже, ну, в таком не старом, да, но достаточно, ну, как сказать, для того времени это все-таки возраст, когда, к сожалению, человек мог умереть, да, 58 лет, он недолгую жизнь прожил, но очень насыщенную, очень плодотворную, да, то ее католические наставники сразу и очень легко согласились, и у них не возникло какого-то напряжения, что этот человек протестант, потому что его, конечно, знали как удивительного мыслителя-христианина. И его друг Франц Демстердюйс предложил на его могиле написать очень просто: «Иоганн Георг Гаман, христианин». Эта характеристика очень точно как бы к нему подходит. Да? Другой мыслитель, о котором я сегодня буду упоминать, это Сёрен Киркегорн, датчанин, замечательный христианский мыслитель и человек, положивший начало экзистенциальной философии очень во многом. Хотя начало-то на самом деле было положено в работах Гамана, работы которого Киркегор очень внимательно и с большим интересом и любовью читал. Да? Киркегор уже идет во многом в русле многих из тем, которые начал прокладывать Гамма. Хотя развивает очень мощно, гениально, да, эти темы и дает ряд новых тем, которых у Гаммана еще в таком формате нет. И, конечно, важен для этой темы из западной философской мысли Мартин Хайдеггер. Да, мыслитель, к счастью, у нас очень известный, да, и до сих пор выходят новые переводы. И мыслитель, который, как бы вот связь которого с линией Гамана и Киркегора порой недооценивается. На самом деле, если вы, хорошо зная работы Киркегора, возьметесь читать уже через эту призму «Бытие и время», вы увидите, как Хайдеггер разворачивает в своем ключе, в ключе фундаментальной онтологии, да, целый ряд киркегоровских тем и разворачивает их, в частности, там, где как бы он задается вопросом о том, что он называет модусом собственности существования человека, то есть вопросом о бытии самим собой. Но, может быть, не так интенсивно мы будем к этому соприкасаться, но мне кажется показательным и то, что эта тема начинает звучать и в нашем восточном православном христианстве. Да, и очень показательно, ну, наверное, такой ярчайший пример – это владыка Антоний, митрополит Суржский, да, который постоянно указывает на необходимость перед Богом быть тем, кто ты есть, говорить с Богом от первого лица, да, что невозможно выставить перед Богом какой-то фасад. То есть, вернее, это возможно, и, к сожалению, порой человек это делает, но это оказывается очень далеко от того богообщения, которое возможно для человека, да, богообщения личного. Эта тема начинает звучать и на Западе, и вот в православии не случайно, я считаю. Она начинает звучать тогда, когда она перестает быть чем-то очевидным и беспроблемным. Да? Как всегда, сова Минервы, она вылетает в полночь. И довольно часто, если не всегда, мы видим в философии ситуацию, что как раз философ очень точно, глубоко и полно размышляет над тем, чего не хватает современному его человеку. И подчас не хватает, может быть, даже и ему самому. Хотя вот в отношении этих мыслителей я бы не сказал, как раз о Гамане мы будем говорить, как он, что называется, сумел себя найти. Да? И вот это время, новое время, да, 18-й, 19-й, далее 20-й век, это время, когда действительно была огромная необходимость напомнить, в общем-то, каждому из нас о том, что мы не просто люди такие же, как все, а значит, способные соотносить себя с другими через сравнение, сравнивать свои успехи с успехами других людей, достижения, неудачи, да, ставить себя в один ряд с другими. Но что одновременно мы являемся такими существами, что каждый из нас является тем, кого Киркегор называет единственным. Каждый из нас как кто, а не как что, вот один такой. Да? И это важно учитывать, что речь идет о кто, а не о что. Что речь идет не о качествах и не о конфигурации этих качеств, которые отличают нас. Да? Кто-то выше, кто-то ниже, у кого-то голубые глаза, у кого-то коричневые, или даже, может быть, кому-то покажется важнее, у кого-то талант в области музыки, у кого-то в области философии, а кто-то прекрасно умеет готовить и является хорошим собеседником там, и так далее. Да? Но не в этой области, собственно, лежит основание нашей единственности каждого из нас. Да? Не в том, что кто-то чем-то выделяется чисто количественно, превосходит другого количества. Да? А эта единственность сложно уловима именно из-за того, что речь идет о кто. Речь идет о личности, о лице. Да? Речь идет о том, кто живет, владеет этими качествами, но к этим качествам не сводит. Да? Мы говорим мои достоинства, мои недостатки, мои таланты, мои слабости. Да? Но мы понимаем, что я не есть талант, слабость, недостаток. Да? Это мое, но это не есть я. И вот в этом плане важно сразу указать, что когда мы говорим о бытии самим собой, мы говорим не просто о раскрытии чего-то, что в нас заложено, как некое что. Мы говорим о том, как быть, о способе проживания, а не о раскрытии чего-то заложенного в нас. Да? Бытие самим собой – это некий способ быть. Да? Вполне определенный, надо сказать, да? Имеющий определенные признаки, да? Но при этом это именно способ быть, а не какая-то штойная наша характеристика. И вот такое размышление, рассказ о бытии самим собой. Я бы начал с удивительного примера, как раз примера, который относится к жизни Иоганна Георга Гамана. Это событие, которое фактически является своего рода рождением Гамана, таким вторым рождением его, да, как того удивительного, совершенно гениального мыслителя, каким знают его, ну, те, кто его знают, каким знаем его мы. Это событие в его жизни произошло в возрасте 28 лет. То есть, в общем-то, не так рано человек, что называется, себя нашел. И было оно связано вот с чем. Действительно, Гаман до 28 лет был талантливым молодым человеком, который не особенно знал, к чему себя приложить, на что потратить свою жизнь, чем заняться. Он многим интересовался, Он учился в Кенигсбергском университете, но поскольку круг его интересов был исключительно широк, он успел поучиться у разных профессоров на разных факультетах, но не имел аттестата об окончании университета, при том, что знания его были потрясающие. Он был человеком, очень любившим читать, очень глубоко читавшим и любившим языки и знавшим много языков. Да, он знал основные европейские языки, знал древнееврейский, знал латышский, насколько я помню, да, итальянский. И, в принципе, по-моему, около 9 языков было, на которых он был способен читать, по крайней мере. Он пробовал себя в публицистике. С приятелями они выпускали журнал «Дафна», но для того времени это женский журнал, но это совсем не наши женские журналы. Да, женские журналы – это журналы, в которых на доступном, неподготовленному читателю языке обсуждались очень серьезные, подчас философские, социальные, политические проблемы. Да, я вот приведу такой пример, что, например, был у Гамана тоже один из его друзей, философ Фридрих Генрих Якоби, который в молодости особенно, ну и потом очень дружил с Гёте, да, и который, будучи молодым, сначала, прежде чем начал писать уже такие философские работы, попробовал себя как писатель. У него есть два таких вот небольших романа в письмах «Вальдемар и Альвиль». И эти романы, которые до сих пор, да, философы, специалисты по этому мыслителю разбирают как начало философии Якоби определенной, да, были опубликованы в одном из таких вот женских журналов того времени. Ну, это серьезные достаточно журналы. И вот журнал, который Гамман с товарищами выпускал, был один из лучших, по крайней мере, в Кенигсберге того времени. Они писали интересные, очень живые статьи, и несколько лет он участвовал в этом. Да, то есть человек себя пробовал, но ни в чем он не чувствовал, что это по-настоящему его, ни в чем он не чувствовал, что он вот в этом полностью способен присутствовать, как он сам. Да, видя такую вот неустроенность некоторую этого человека, да, один из его товарищей, Кристоф Беренс, молодой представитель очень крупного и солидного торгового дома Беренсов, предлагает Гамману поехать с неким поручением в Лондон. Об этом поручении мы мало что знаем, и исследователь творчества Гамана Йозеф Надлер предполагает, что и Беренс, и Гамман так усердно умалчивают о сути этого поручения, потому что оно касалось не только, а может быть и не столько вещей торгового плана, сколько политических. Но так или иначе, Гамман выезжает в Лондон из Риги, где жило семейство Беренсов, с поручением. Проезжает через родной Кенигсберг, где на 2 месяца задерживается, потому что мать его тяжело болеет, и он хоронит мать. Затем, после этого трагического события, он едет дальше, проезжает Берлин, другие города. В каждом из городов ему хочется встретиться с известными, интересными людьми, которые там живут. Он завязывает знакомства. И вот так вот из Кенигсберга в Лондон он около 2 месяцев едет. Но когда он приезжает, то, по всей видимости, ситуация уже успела достаточно сильно измениться, и его поручение, ну, как предполагает тот же Надлер, просто не может быть выполнено в силу изменившихся обстоятельств. И когда он является в круг людей, к которым он послан, с поручением, которое он должен выполнить, оказывается, что это невозможно. Более того, им он показался странным человеком, не деловым, каким-то таким непонятным для них. Они его еще высмеяли и, в общем-то, выставили за дверь. Ну, как бы, понятно, в такой корректной форме, да, все-таки люди серьезные, но у Гамана остался такой некоторый осадок. Но, конечно, больше всего его огорчило то, что он не выполнил поручение, ну, достаточно близкого для него в то время человека, с которым они тесно общались, который тоже участвовал вот, в выпуске их такого юношеского журнала, который они делали, да. И, конечно, его очень огорчает, что он чувствует себя негодным для торгового дела, да, он понимает, что это совершенно не его, а что его, он не знает. Но Гамон при этом жизнелюб, Гамон любит эту жизнь. И он встречает компанию беззаботных музыкантов, играющих на лютне, у которой есть богатый покровитель. Он прибивается к этой компании, ну, что называется, тусуется с этими людьми и думает, что, ну, раз я себя не нашел, ну, по крайней мере, весело скоротаю оставшиеся годы жизни и думает даже стать одним из этих музыкантов. Начинает осваивать игру на лютне, ну, там, пьянки-гулянки и так далее. Понятно, такая вольница, как бы. И она очень быстро заканчивается. Потому что оказывается, что покровитель этой компании, он имеет гомосексуальную ориентацию. И когда оказывается, что он положил глаз на Гамона, Гамон быстро ретируется. В общем-то, оказываясь в чужом городе, без денег на существование, с невыполненным поручением, и ему нужно довольно долго ждать, он отправляет письмо в Ригу Беренцу, при том, что письмо еще дойдет до Риги, а там еще Беренц окажется в Петербурге по своим делам, и ему придется несколько месяцев, по-моему, около двух, ждать, пока придет обратный ответ со средствами на обратную дорогу. А у него есть время, есть долги, есть отчаяние от того, что он не выполнил поручение и оказался негоден к торговому делу, а чем заняться не знает. И у него в руках оказывается Библия. Тоже каким-то таким чудесным и замечательным образом попавшая к нему в руки в Лондоне, да, кто-то ему, насколько я понимаю, просто ее вот почему-то подарил. И Гамон, который, конечно, этот текст знает, он читал ее когда-то, но что называется, читал, как мы часто читаем, да, он знает, что в ней написано. Он думает, сидя вот в комнате, которую он снимает, а не почитать ли мне Библию? Ну, понятно, мысль возникает такая, да, но чем заняться человеку в таком как бы неопределенном и отчасти таком отчаянном положении? Он пробует поначалу, ну, как-то чтение не пошло, через пару дней возвращается к этой задумке, открывает, и он пишет об этом, что вдруг как будто какая-то пелена спала с моего сердца. И я стал читать это слово, как обращенное напрямую ко мне. Как он называет этот период, он прочитывает очень быстро. Он буквально погружается в этот текст, и за несколько дней он прочитывает всю Библию с вот таким интенсивным проживанием этого чтения. Он называл это схождением в ад самопознания. Он читает каждое слово как лично обращенное к нему, как говорящее о нем, как дающее ему ключ к его сердцу, потому что он пишет, что я жил и не знал, кто же даст мне ключ от моего собственного сердца, кто сможет это сделать. Вот я нашел этот ключ. Да? И тут же, буквально читая и завершив это чтение, он начинает писать. Первая его вещь – это так называемые библейские размышления христианина. Это фактически он пытается задокументировать это чтение. Он пытается как бы раскрыть это слово как лично обращенное к каждому из нас, как слово, которое, по слову апостола, да, проницает до составов и мозгов и судит помышления сердечные. И вот интересная вещь. Он в этом письме, начав писать, он как раз и становится тем Гамоном, тем мыслителем, христианским писателем, каким мы его сегодня знаем. Он себя находит. То есть он не просто видит в себе какие-то вещи, которые там нужно исправить, нужно исцелить. Он по-настоящему находит себя, он по-настоящему начинает жить, как он сам, единственный, уникальный, незаместимый, великий мыслитель Иоганн Георг Гамов. Мыслитель при этом очень такой любящий жизнь и по-настоящему без позы скромный. Да? То есть он пишет эти тексты, вообще не думая, хотя там помимо этих размышлений библейских, да, там есть небольшая работа Крохи, очень интересная, очень важная. Да? Есть размышления о церковных песнопениях, есть размышления о собственном жизненном пути. Да? Это довольно объемный корпус гамоновских текстов, сегодня хорошо уже опубликованный немцами с аппаратом там, и так далее. Да, настоящее такое научное издание есть. Но тогда Гамон думает, что вот то, что он записывает, ему будет важно показать близким людям, как поделиться вот этой радостью, этим событием важнейшим для него. И далее, собственно, происходит следующее. Да, он получает Аказию, возвращается к Беренсу, и Беренс, в общем-то, реагирует на то, что Гамон ему рассказывает, то, чем он хочет поделиться, резко негативно. Негативно почему? Для Беренса, делового человека, это все кажется каким-то какой-то непонятной религиозной экзальтацией, чем-то далеким от практической жизни. Он пытается Гамона вернуть в русло такого вот просвещенческого образа мысли. И что самое больное для Гамона, да, Гамон, приехав, вернувшись в Ригу к Беренсам, он не только хочет поделиться с Кристофом Беренсом тем, что пережил, да, он там общается с его сестрой. И чувствует, что вот это тот человек, с которым он желает, хочет создать семью. Он, более того, он чувствует, что вот есть даже вот Божья воля на то, чтобы им быть вместе. Он как-то очень это интенсивно переживает. Он просит руки ее у Беренса, а в это время, да, здесь решение принимает как раз ее старший брат. И семья достаточно такая традиционно авторитарная. Если мужчины в семье говорят «нет», то это значит «нет». И, в общем-то, в силу того, что Беренс считает, что это все тоже какая-то экзальтация, и что, в общем-то, не доверяет здесь Гамону, он отказывает ему. И Гамон довольно больно это переживает, эту ситуацию, да, но впоследствии он будет женат на такой очень полной жизни и простой женщине. У него будет четверо детей, он будет очень таким любящим и радостным отцом. И, в общем-то, это тоже показательно, что он очень открыт для жизни, хотя, конечно, эта ситуация его сильно тогда ранила. Но уже ничто не может его увести от того, что он узнал в этом опыте чтения. И осмысливая этот опыт, он как раз в Лондоне еще, да, вот в этой работе Крохи, пишет очень важные вещи, как раз касающиеся нашего самопознания. Он говорит о том, что, собственно, самопознание и вот такое понимание себя, да, оно рождается тогда, когда мы слышим слово, обращенное к нам самим. И, в общем-то, пока мы не знаем себя, мы не можем в полной мере быть собой и жить, как мы сами. Да? Потому что, собственно, наша жизнь, она направляется очень важной для Гамона. Как бы Гамон говорит, жизнь – это как бы такое главное наше сокровище, которое мы носим. Да, то есть вот этот дар жизни – это наше блаженство, это наша радость как таковая. Да, это то, чем мы наделены до всех наших внешних приобретений. Но при этом мы, живя, в общем-то, живем определенным образом осуществляя любовь к себе. Для Гамана это некое такое положительное понятие. Он говорит и о том, что свобода человека, она связана с его любовью к себе. Это касается и гражданских, и политических свобод. То есть человек отстаивает свою свободу, потому что он чувствует, что не свобода его ущемляет. Это касается и нашей свободы личностной. Но наша любовь к себе работает слепо и неадекватно до тех пор, пока мы себя не знаем. И мы начинаем всякий раз с той точки, когда мы не знаем себя. Поэтому мы и связываем со своим себелюбием по преимуществу какие-то внешние вещи, какие-то вещи, которые нам принадлежат и с которыми мы связываем радость от этой жизни. Да, будь то приятные явства и питья, будь то какие-то драгоценности, будь то какие-то еще вещи, может быть, книги или что-то еще, чем мы дорожим. Но мы при этом не как бы себя не знаем. И только когда мы вдруг себя открываем, наше себелюбие оказывается способным в полной мере осуществиться. Но как оно осуществляется? И вот Гаман указывает на то, что в полной мере оно осуществляется как вот эта любовь евангельская. Да? То есть он говорит о том, что для него здесь важна заповедь «возлюби ближнего самого, как самого себя». То есть если мы можем вот так открыть себя, мы можем по-настоящему увидеть и ближнего. И наоборот, видя ближнего, мы открываем самого себя. Это взаимное отношение. И с другой стороны, да, заповедь о любви к Богу даже, первонаперво заповедь о любви к Богу. Да? То есть, открываясь для Бога, мы находим себя, как того, кого Он создал. И наоборот, как бы узнавая себя, мы можем более глубоко открыться для Бога. И Гаман указывает на то, что вот это открытие себя происходит через слово другого. Да, это очень важная вещь. А почему? Потому что фактически с Гамана начинается проблематизация того, что мы сами, какими мы себя знаем или не знаем, да, мы сами, как мы на том уровне, на каком мы способны о себе говорить, что-то в себе подмечать, рефлектировать и так далее, да, знаем о себе не просто изнутри. Мы знаем о себе то, что находится в месте встречи того, что идет у нас изнутри, и того, что мы встречаем от других. Собственно, и наша душа, как мы ее знаем, да, и наши какие-то телесные вещи, они оформляются вот в этом месте встречи нас и других. Да? Они постоянно являются диалогичными внутренне. Являются диалогичными, здесь я немножко отойду непосредственно от Гамана, да, в сторону, может быть, ну, с одной стороны, даже Бахтина, да, диалогичными они являются и с другой стороны в сторону такой вот психологии детства, с самого начала. То есть фактически, когда мы начинаем узнавать о себе, когда мы как-то себя проявляем, и к нам обращается родитель, мама, скажем, или папа, да, а это происходит сразу. Ну, можно сказать, что-то уже начинает происходить и во внутриутробном развитии, потому что с определенного момента ребенок слышит то, что происходит вокруг, и есть определенная коммуникация с малышом, когда он шевелится в утробе матери. Но потом он рождается, и эта коммуникация становится очень интенсивной. Ребенок запищал, подходит мама: «Ой, ты мой малыш, ты, наверное, проголодался, дай я тебя покормлю». Или: «Ой, дай-ка я посмотрю, ты, наверное, описался, сейчас я тебя переодену». Да, то есть его вот этот импульс, который он дает, да, его писки, проявления еще такие младенческие, они как бы оплотняются в слове, которое идет ему навстречу. Они как бы ословесниваются. И этот процесс происходит всю жизнь. Мы растем, и мы постоянно как-то изнутри вовне живем, что-то хотим, что-то выражаем, на чем-то настаиваем, чего-то требуем, из-за чего-то расстраиваемся и плачем. И встречаем другого, который на это отвечает. Вот вместе встречи нас самих и другого, да, и возникает то, что постепенно становится и нашим самопониманием, и знанием себя. Но нет такого идеального другого, даже если это самый любящий и чуткий родитель, который абсолютно точно, безошибочно и полностью аутентично, да, полностью соответствуя тому, что мы проживаем, что мы выражаем, отвечал бы этому. Ответ другого всегда имеет зазор по отношению к тому, что переживаем мы. И в этом смысле человек неизбежно сталкивается в своей жизни с ситуацией, с которой столкнулся Гамма. Он неизбежно сталкивается с тем, что вот он вырос, он большой, он жил, даже если он жил в любящей семье, как это было с Гамманом, да, и гораздо более трудная ситуация, когда ребенок встречает непринимающий и непонимающий ответ родителя. Да, вот, скажем, если вы вспомните гораздо более тяжелую из-за этого жизнь прожившего Франца Кафку, да, и вспомните его письмо к отцу, да, вот какая-то драма человека, когда близкий человек, отец, даже и желая добра, он настолько не понимает своего сына, что не может дать ему слово, в котором тот узнает себя. Вот этот вот зазор, да, ну вот тоже скажу так в качестве заметки на полях, что, на мой взгляд, у Кафки довольно такая характерный будет способ, ну, как бы говорить свое. Да, это его писательство, которое в то же время, да, сопровождается очень трудной душевной жизнью. И фактически речь здесь оказывается близка к тому, что, скажем, в психоанализе Фрейдом описывается как некий симптом, да, как то, что сказывает себя, но все же не говорится полностью от первого лица. Да? То есть человек себя выражает даже здесь и в речи, да? Но у него нет такой рефлексии, такого столь ясного и простого и полного видения себя, чтобы он мог не только вот в этом говорении чувствовать себя говорящим свое, да, но и выйти, как он сам, в жизнь вместе с другими людьми. Да. У Гаммана все-таки происходит вот такое обретение себя, когда он оказывается по отношению к вот этому своему дару писательства свободен. И, кстати, очень интересно, что Гамман пишет по случаю, когда возникает что-то такое, на что он хочет дать ответ. Гамман пишет из разговора. И Гамман неодержим писательством. Он свободен в отношении этого. Да? Вот это тоже. Но смотрите, вот он рос в любящей семье. У него были внимательные родители. У него был отец, который чем-то близок. Гамман с большой любовью о нем вспоминает. Видимо, ближе вот просто по складу даже был, наверное, чем мать. Он был тоже очень такой человек, самобытный, он, у него были бани, и он с таким мастерством освоил, ну, то, что у нас назвали бы физиотерапией, лечение с помощью бани, различных там вариантов трав там и так далее, да, что весь Кёнигсберг знал его как господина фельдшера, и когда ему предложили какое-то официальное звание почетное, он сказал, что я совершенно в этом не нуждаюсь, мое почетное звание – это господин фельдшер, что вот как бы меня все и так знают здесь, да, и он очень интересно воспитывал сына, он до какого-то возраста Гамон был на домашнем обучении, причем педагоги, которые с ним работали, были очень творческими, такими нестандартными людьми, пробовали с ним разные новые способы преподавания, скажем, латыни, то есть у него был учитель латыни, который на нем опробовал способ преподавания латыни не путем зубрежки грамматики, а, ну, как вот иногда входит в живой язык, да, через то, что он начинает употреблять этот язык, как-то работать с ним, и постепенно грамматические структуры ложатся, да, при минимуме зубрежки. Для того времени это очень нестандартный способ, и Гамон говорил, что этот вот такой опыт погружения в язык, он был важен для его более позднего способа освоения языков, вхождения в них. Далее он учился в гимназии, потом в университете, и вот показательно, что родители не требовали от него, чтобы он там получил аттестат, корочки, да, он очень свободно дышал в этой семье, тем не менее себя не знал, да, и это очень показательно, даже действительно внимательный, любящий родитель, вот я как отец постоянно это наблюдаю, да, если он рефлектирует, он видит, что он где-то промахивается. Здесь, конечно, очень важно давать слово самому ребенку, здесь важно корректировать себя, но все равно ты понимаешь, что ты не будешь никогда абсолютно точен, ты не он. И это понятно, он другой человек, он другое ты для тебя. И поэтому, конечно, так или иначе, вырастая, человек оказывается в ситуации, что он может осознать, я себя до конца не знаю. И как встретить, да, вот это такого другого, который, как пишет Гамон, даст тебе от твоего сердца ключ, который откроет тебя для тебя самого. Да, вот Гамон находит это в Библии. Но, в принципе, Гамон очень интересно это почувствовал. Он говорит о том, что да, Библия – это особая книга для него, это Слово Божие. Она, но для него она дает некоторый образ того, как мы, в принципе, способны слышать слово другого. Он говорит, что все мы можем быть пророками. Да? И это надо правильно понять, кто такой пророк. Пророк – это тот, кто говорит о том, что есть. Да? То есть он как бы говорит, его слово проницает через все вот эти прикрытия, сокрытия, лицемерие, какую-то неправду, да, и вот обнажает то, что есть. Собственно, Гамон приводит пример пророчества удивительного, да, пророчества Каиафы. Он говорит, вот приводит Каиафе Христа. В Евангелии есть это место совершенно потрясающее. Да? И Каиафа говорит о том, что, будучи первосвященником на тот год, он говорит такие слова, что лучше, чтобы один человек погиб за всех, чем пострадал весь народ. Он говорит это из соображений, ну, совсем других, да, что давайте лучше, чтобы римляне не подумали, да, что вот мы солидарны с этим человеком, которого могут рассматривать как потенциального зачинщика бунта, да, лучше его как-то вот сдать, и пусть лучше он будет казнен, а мы останемся живы. Но в Евангелии говорится, что эти слова одновременно пророчество. Потому что он указывает на то, что Христос умирает за весь человеческий род. И Гамон указывает на то, что здесь важно не только, что здесь важна наша ситуация нашего слышания. Что на самом деле вот эта экзистенциальная ситуация слышания такова, что мы можем даже то слово, которое как бы сказано из других мотивов и по-другому, да, вдруг услышать, как вот такое пророчество, в том числе пророчество о нас самих, как слово, говорящее о нас, как мы есть. Да? И для него Библия – это некоторая эссенция вот такого говорения. Действительно, она – это слово того, кто знает человека как его творец. Да? Но если мы умеем слышать, если мы начинаем слышать, мы можем услышать это слово и из других источников. И здесь важно открыться для этого слышания. Такая открытость для этого слышания может по-разному в нашей жизни возникать. Да, у Гаммона это ситуация своего рода отчаяния. В общем-то, возможны и другие ситуации. Но вот здесь важно, что важна такая характеристика, как открытость. То есть у нас должно существовать какое-то... какая-то нерешенность про то, что мы можем и готовы услышать. Мы должны быть открыты к тому, чтобы услышать что-то, что неожиданно раскроет нас самих. Да? И это вот важная вещь для бытия самим собой. Да? Потому что мы можем найти себя, и мы можем быть собой, да? Не теряя этого. Если мы открыты тому, что обращено к нам, открыты так, что мы можем по-новому раскрыться через вот такое слышание того, что звучит, что к нам обращено, и через то, в чем мы присутствуем и что мы проживаем, да, через то, что идет к нам от других людей, от мира, да, и идет к нам навстречу, каким-то образом нас затрагивает. В этом плане такая открытость – это, в общем-то, конститутивная черта бытия самим собой. Да? Мы, открываясь для других, открываясь для того, что есть, мы только и можем себя всякий раз первично и по-настоящему обретать. Мы только и можем всякий раз первично и по-настоящему, не неким предрешенным образом, да, входить в эту ситуацию, в которой мы находимся. Потому что если мы закрыты, то с этим сопряжено то, что мы фактически тащим в следующее мгновение времени тех себя, какими мы уже стали и какими мы уже как бы опредметились, осуществились. Мы тащим бывших себя, но между теми нами, кто есть сейчас, да, и теми, кто уже сложился, все равно будет здесь зазор. Мы, конечно, нам так спокойней, да. То есть на самом деле вот такая закрытость, она связана с тем, что человек не имеет мужества для такой вот обнаженности перед тем, что есть. Да, не имеет мужества, потому что у него нет, нет веры, в то, что он как кто, в общем-то, есть кто-то больший, чем все, что бы он ни встретил, да, что как бы ничто из встреченного им, да, даже ну, что-то может физически, да, привести к смерти, но лично ничто не может над ним властвовать. Да? То есть человек может оставаться как кто, как личность, больше любых обстоятельств. Да? Но если у нас нету как бы этой веры, а есть страх, то нам, конечно, удобнее, да, и здесь мы переходим во многом уже на поле Киркегора, который об этом очень выразительно пишет. Нам, конечно, удобнее жить в закрытой позиции. Нам удобнее выходить в ту или иную ситуацию хорошо вооруженными, подготовленными, да, и знать, что мы можем со многим справиться теми способами, которыми мы уже владеем. Что если случится то-то, ну вот мы так поступим. Если то-то, то вот так. И мы, в общем-то, с собой обычно носим целый такой арсенал вооружения. Мы хорошо умеем совладать с чем-то, что входит в нашу жизнь, не замечая того, что входящее в нашу жизнь, оно, в общем-то, входит в нее впервые. Мы как раз стремимся увидеть некую типичность в этих событиях, да, и по готовому алгоритму их прожить. Но ловушка здесь в том, что тем самым мы перестаем по-настоящему, как мы сами в это мгновение присутствовать. Мы не можем присутствовать свободно и творчески, мы не можем присутствовать первично. Мы не можем присутствовать как те, кто, чья жизнь, как говорит апостол Павел, со дня на день обновляется. Да, вот постоянно это обновление жизни. Мы закостеневаем в наших способах совладания, мы обрастаем все новыми и новыми, и в итоге имеем иллюзию спокойствия и благополучия, ну, до тех пор, пока нас не клюнет жареный петух. Да, то есть пока, в общем-то, так или иначе, вся эта уверенность, она не сойдет на нет перед лицом таких событий, с которыми совладать мы уже не сможем. Да, но прежде всего, и вот об этом размышляет Хайдеггер, да, таким критическим событием, как нашей собственной возможностью, является смерть каждого из нас, которая не может быть прожита кем-то вместо нас, которая как вот только наша, да? Ну и какие-то другие события могут входить в нашу жизнь как неподвластные нам совершенно и разрушающие все то, что мы так кропотливо выстраивали и что мы кропотливо ограждали и защищали. Жизнь в открытости кажется более уязвимой, но на самом деле она как раз более прочна. Да, потому что человек, живущий в открытости, человек, которому действительно, ну, что называется, ничто смертоносное не повредит. Да, это человек, который, как об этом пишет Киркегор, в этом отношении утверждается во внутреннем человеке. Есть одна из бесед киркегоровских, вот она есть в моем переводе в книге «Девять бесед 43-го года», вышедшей небольшим тиражом, но сейчас ожидается переиздание, тоже малотиражное. Собственно, вот он, человек, который готов к открытости, он встречает непосредственно каждое мгновение своей жизни, входя в него, по-настоящему от первого лица, входя в него творчески, входя в него как в совершенно что-то новое, во что он никогда еще не входил. И я, ну, как бы, чтобы наглядно это пояснить, люблю рассказывать, ну, так, давать такой вот образ. Да? Представьте себе двух художников, да, один из которых оба хорошо владеют живописью в плане техник, да, способности рисовать. Но один рисует на заказ портреты, чувствуя, что ремесло у него в руках, он знает, как это делать, он может делать это на хорошем профессиональном уровне, и он делает это более-менее, ну, как бы технично и по определенному шаблону. Да? То есть он спокойно, уверенно идет к заказчику, хорошо выполняет свою работу, получает за нее деньги и чувствует себя, как бы, прочно и уверенно. Да? И другой художник, не менее подкованный технически, но который каждый раз, рисуя портрет, трепетно желает, чтобы в его портрете и через его портрет раскрылось самое существо, раскрылась личность того, кого он рисует. И он никогда не может сказать, что его портрет удастся. Он не имеет никаких гарантий того, что в процессе рисования состоится вот эта настоящая глубокая встреча художника с тем, кого он рисует. Так что его портрет сможет быть раскрытием жизни этого человека, да, его, самого его существа. И поэтому он, конечно, с некоторой такой творческой тревогой вступает в это дело. И может подчас думать, что, ну, наверное, у меня не получится, но все-таки надо попробовать, надо дерзнуть. А подчас он чувствует вдохновение и думает, что нет, вот такой человек, мне так хочется вот как бы это сделать, да, но он не имеет никаких гарантий. И вот если первый художник умелыми и спокойными движениями наносит уже отработанные мазки или штрихи, то этот художник каждый раз заново решает задачу выстраивания этого портрета. Он не знает, в какой технике и как он его будет выполнять. Он не знает, какие, может быть, даже краски ему понадобятся. Он не знает, как он сумеет эту задачу выполнить. Собственно, его умения задействуются, опять же, единственным и неповторимым образом, сообразно тому, что он делает здесь и теперь. И с другой стороны, если первый человек имеет статичную задачу в будущем, ну просто сделать качественное изображение вот этого лица, да, то и задача, которая стоит, то есть будущее у художника, который вот так творчески проживает этот процесс, также движется. То есть от достаточно еще непроясненной задачи, да, вот нарисовать этого человека, он начинает видеть, а вот надо выразить вот эту интонацию в нем, вот это звучание его души, вот, вот такой вот, может быть, едва уловимый жест, который я сейчас вижу, и который очень какой-то характерный для него. Да, какой, как сделать, чтобы моя картина несла, хотя она не звучит, может быть, тот неповторимый тембр его голоса или манеру говорения, которую я слышу, когда мы с ним общаемся. Да? Его задача постоянно движется в творческом процессе. Он раскрывает новые и новые грани этой задачи. Он постоянно ставит себе какие-то новые цели в процессе этого рисования. И в этом смысле, если в первом случае и прошлое, и будущее оказывает, мало того, что человек в настоящее входит из прошлого, да, и не изменяется в нем, но само прошлое и будущее оказываются статичными. Да, у художника, который просто технически выполняет задачу, он входит в нее и выходит из нее с одним и тем же набором умений и навыков, которые он применяет. И в процессе задачи цель не изменяется. Вот нарисовать этого человека. Она статично поставлена, и он к ней движется. Да? У человека, который творчески проживает, во-первых, подчас уникальным образом раскрывается его прошлое. То есть он вдруг вытаскивает из своего тела, можно сказать, да, какую-то способность вот, найти цвет, найти оттенок, найти линию, о которой он сам, может быть, даже и не подозревал. Он не знал, что он это умеет. Он не знал, что вот он на это способен, и вдруг он находит. Да? И поэтому арсенал его умений, то, что он отработал, учась живописи, осваивая разные вещи, он постоянно раскрывается с неожиданной стороны. Он постоянно раскрывается как-то по-новому. И точно так же, опять же, раскрывается не только его умение рисовать, раскрывается его понимание жизни, сложившееся у него. Он вдруг может в процессе этого рисования по-другому осмыслить какие-то встречи с другими людьми, почувствовать родство этого человека, которого он рисует, да, с какими-то событиями его жизни, может быть, далекими фактически, но близкими по духу, да, там, может быть, с какими-то произведениями искусства, музыкой, да, там, и чем-то еще. Прошлое раскрывается неожиданно и творчески. И точно так же творчески развивается и раскрывается будущее, к которому он устремлен. То есть при таком вот присутствии открытом тому, что есть, при творческом и свободном проживании времени, мы всякий раз обновляем вот эту нашу жизнь. И, конечно, Никаких гарантий у него нет. И у такого художника могут быть случаи, когда он понимает, что нет, он не справляется с задачей. У него нет никаких гарантий, что у него получится. Но при этом у него есть его собственная жизнь, которая не растрачивается ни на что. Это то, что проживает лично он и никто другой. Да? И в этом смысле это совершенно другое присутствование перед лицом каких-то обстоятельств, которые готовы все в нашей жизни перечеркнуть. Да, то есть для человека в закрытости, в принципе, почему так вот можно вспомнить, да, рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича», который, кстати, вспоминает и Хайдеггер в «Бытие времени». Да, для человека в закрытости, собственно, такая перспектива, что ты через несколько дней умрешь, да, это некоторый такой вот ужас, перед лицом которого все начинает рушиться в его жизни, как карточный домик. Если вы помните, у Ивана Ильича за всю его жизнь, да, вот, которая проходит перед его глазами, оказывается лишь несколько каких-то вот вещей, и то что-то из детства, что-то из юности, которые вот как были прожиты по-настоящему, и которые перед лицом этого кошмара, предстоящего ему, не бледнеют и не рассыпаются, как бесполезные и ни зачем не нужные. Да? То есть, но что остается? Остается то, что прожил лично он. Не те вещи, где он пытался быть как другие, подобно всем достигать успеха, да, как бы быть на хорошем счету и так далее. А те вещи, которые вот от первого лица прожиты, они оказываются с ним. И вот именно с ними он входит в этот опыт умирания. Да? Но и перед лицом каких-то других событий, потерь, да, мы остаемся с тем, что прожито как наше. Да? Остальное начинает трещать по швам. И в этом смысле действительно это очень такой вот надежный и прочный способ быть. То есть как раз такие обстоятельства высвечивают то, что кажущееся таким ненадежным, шатким, негарантированным, да, способ быть присущий тому, кто рискует отвечать тому, что есть в его единственности и первичности, да, и в этом смысле самому быть первичным и творческим, он оказывается очень прочным. Оказывается, что действительно человек, который в закрытости пытается удерживать свои позиции, он подобен тому, кто строит, ну, на песке, кто строит какой-то такой вот бункер, который неизбежно будет разрушен. А тот, кто отваживается быть самим собой, тот надежен при всей своей ненадежности. Да, здесь парадоксальным образом есть вот эта некая надежная ненадежность такого человека. Надежность без гарантий. И что еще важно здесь увидеть? Да, здесь важно увидеть то, что на самом деле начинаем-то мы всегда с того момента, когда мы уже успели каким-то образом уйти от самих себя. То есть человек не начинает с того, что он уже вот так вот по-настоящему свободно и творчески живет. Человек с самого начала, уже оказываясь в человеческом мире, да, он, в общем-то, входит в, опять же, вот в этот диалогический контекст, который, в общем-то, оформляет, который формирует и этот момент отчуждения тоже. Да, мы говорили о том, что, с одной стороны, ни один другой не может дать точный ответ нам самим, да, полностью соответствующий тому, что идет от нас изнутри. А с другой стороны, как бы наше взаимодействие с другим строится в некоторой такого рода общности с другими, да, когда мы так или иначе оказываемся вписаны в некоторые формы жизни, первично не являющиеся нашими собственными. Да, конечно, человек может научиться быть собой и в этих формах. Да, быть собой не значит стать асоциальным элементом, который разрушает любые формы социальной жизни. Да, в этих формах тоже можно первично и творчески существовать. Но это задача. Это не что-то такое, что человек может сразу осуществить до того, как он эти формы жизни на себя воспринял. Да, он может параллельно это осуществлять. На самом деле это тоже нельзя сказать и то, что человек вот эти общественные формы жизни сначала надевает на себя как что-то внешнее, а потом учится быть собой. Если вы посмотрите на детей, то это очень такой насыщенный, аналогичный процесс, в котором всегда есть вот это напряжение, есть сопротивляемость ребенка, и в то же время его собственная потребность в эти общности войти, с которыми он связан, без которых он не может существовать. Да? И там всегда есть вот эта шероховатость такого вхождения. Да? Перед нами нет идеальных там школьников, студентов и так далее. Если мы видим пример какого-нибудь слишком идеального ребенка, то, как правило, за этим обнаруживается, что как раз от себя он достаточно сильно отчужден во всем этом. И в то же время при всей этой шероховатости, да, вот как бы как раз сама эта шероховатость говорит о том, что изначально у человек не может сразу войти в это все вот абсолютно как он сам. Да, это тоже задача перед ним стоящая. Научиться в этом жить от первого лица. Научиться не просто выполнять роль так же, как выполняют ее другие, а как бы личностно входить, как бы заквашивать, осаливать это, да, потому что думаю, что слова, что как бы что мы соль мира, они имеют и этот оттенок, да, что мы можем быть этой солью и не терять силы, только когда речь идет о нас самих, как кто, да, потому что иначе эта сила потеряется. Об этом, кстати, вот именно в таком ключе это место прочитывает тоже и Киркегор. Да, что если человек теряет то, что можно на киркегорском языке назвать своей субъективностью, да, то он подобен вот этой соли, потерявшей силу. Он становится одним в ряду многих, да, как бы таким же, как другие, но тем самым он не вносит то единственное незаместимое в эту жизнь, что он может внести. И фактически, что мы делаем, если мы так первично проживаем вот эти какие-то роли, места, да, там, скажем, ну вот я, скажем, преподаю, например, да, место преподавателя кажется достаточно отформатированным. Да, то есть есть лекции, есть семинары, есть учебный план, есть какие-то там программы, там, которые ты сдаешь, да, но при этом, если ты проживаешь это как ты сам, да, то как раз-таки вот эта форма жизни, она раскрывается, ну, таким единственным неповторимым образом. И как раз-таки только через это и живут эти формы на самом деле. То есть если перестанут быть люди, которые первично их проживают, это все закостенеет и рухнет. Парадокс состоит в том, что они кажутся чем-то анонимно всеобщим, но живы они творческим усилием вот этих людей как единственных. И именно эти усилия позволяют это разыграть и по-настоящему от первого лица как бы раскрыть единственным и неповторимым образом. Да, то есть, хотя, скажем, преподавателей много, каждый является преподавателем на свой манер. Да? Если он, конечно, не поглощен некоторой такой вот анонимно-безличной идеей системы преподавания, а вот как бы творчески свободно дышит в этом процессе. Да? И также касается всех других каких-то дел, общностей, да? Даже правил вежливости. Одно дело, если человек механически вам очень вежливо говорит «спасибо, пожалуйста», да, это ни про что. Если он реально приветствует вас, радуясь встречи, да, там, благодарит, будучи благодарен и так далее. Да, это вдыхает жизнь в эти формы вежливости, да, и слова. И вот поскольку каждый из нас, да, как бы вот отчужден от себя изначально, то здесь полезно задуматься и над тем, собственно, как, какие формы этого отчуждения существуют. Да? Вот если вы откроете работу Киркегора «Болезнь к смерти», да, но «Болезнь к смерти» он под этой рубрикой осмысливает отчаяние, да, то вы увидите размышления над тем, какие существуют формы уйти от себя самого. И Киркегор анализирует этот уход от самого себя как бы с двух разных сторон. С одной стороны, да, с одной стороны это он указывает вот на что, что каждый из нас, он обозначает это словом self, да, которое, ну, достаточно сложно перевести на русский, да, потому что, в общем-то, у нас нет полного аналога, да, там, даже какая-нибудь самость и так далее, она все-таки не совсем точно вот это слово self вообще способна перевести. Да? И вот, в общем-то, указывает на self как на кто. Да? И вот человек, как этот кто, да, он всякое мгновение осуществляет, как говорит Киркегор, синтез некоторых противоположностей. Да? То есть синтез, как... Прежде всего, Киркегор рассматривает две такие вещи – конечное и бесконечное, и возможное и необходимое. Почему две такие пары? Да, потому что Киркегор уже мыслит в том ключе, который позже разовьется у Хайдеггера в понятие бытия в мире как некоего исходного единства. Да, то есть мы всегда есть в мире. Да, и когда он говорит о конечном бесконечном, он скорее акцентирует полюс мира, да, то есть та ситуация, в которой мы есть, она одновременно может раскрываться как конечная, очерчивающая нас, и как ситуация, раскрывающаяся для нас в своей бесконечности. Да, потому что, с одной стороны, да, я вот здесь сижу именно в данной аудитории, именно в это время перед вами, да, и это определенным образом обусловливает меня. Но с другой стороны, да, я всякий раз говорю не в силу того, что я обусловлен. Вот я сел, да, и это причинным образом, да, производит во мне слова, которые говорю. Да, я эту обусловленность по-новому раскрываю, я обнаруживаю бесконечность этой ситуации. Я обнаруживаю, что вот в этой ситуации очень четко очерчены. Я как бы... В то же время я ее развиваю свободно, и есть некоторые, отвечающие моей свободе, бесконечность, да, на пользу этой ситуации, ее возможного развития во времени. Да? Но всякий раз, осуществив какой-то творческий акт, да, что-то сказав, я возвращаюсь к конечности этой ситуации, уже изменившись в качестве ситуации говорения, потому что уже то прошлое, которое предшествует моему говорению, да, оно уже другое. И я как бы уже по-другому, с другими вещами соотнесен. Я соотнесен с уже сказанным, которое уже конечно и оформлено в словах. Да? И я вновь возвращаюсь к конечности и вновь открываю новую бесконечность и осуществляю творческий акт снова опредмечивающий эту бесконечность открытой для меня ситуации говорения, да, в нечто конечное, уже осуществленное. И вторая пара противоположностей, которую, говорит Киркегор, мы постоянно сочетаем, это возможное и необходимое. Здесь полюс нас самих, ну, субъектов в киркегоровском смысле. Да, не в смысле субъективности как бы внемирной. Да, но Киркегор все-таки, тот, кого он называет субъектом, он всегда в мире. И здесь тоже вот есть некая необходимость. Да? Я не просто в некотором, ну как бы, являюсь каким-то аморфным существом, без прошлого, без намерений, без каких-то характеристик и так далее. Я не являюсь тем-то, кто внутренне совершенно как бы не обусловлен и как такое неуловимо праздно шатающееся нечто где-то там витает. Да, я вполне конкретен в самом себе. И есть определенная необходимость, да, которая надо мной давлеет. Есть действительно какой-то арсенал моих возможностей. Есть то, что я знаю, и то, что я не знаю. Есть какие-то физические условия, позволяющие или не позволяющие мне что-то делать. Да? Но это необходимое, да, оно постоянно обнаруживает, что оно не тотально. Да? Изнутри этого необходимого для меня всегда есть открытая возможность, также коррелирующая с моей свободой. Да? Возможность мочь. В понятии страха указывает на этот Киркегор. И я двигаюсь все время, пробрасывая себя вперед и осуществляя возможности. Хайдер будет говорить о набрасывании себя на свои возможности. Да? И вот в этом плане, опять же, здесь идет вот это взаимообращение и сочетание этих противоположностей. Я имею эту необходимость, обнаруживаю в ней возможность, двигаюсь в осуществлении этой возможности. И осуществленная возможность как бы конституирует новый образ необходимого во мне. Да, уже, скажем, я получаю новый опыт, может быть, новые знания, новое понимание, да, новый взгляд, и я как бы то, что во мне уже является необходимым, и каким-то таким опредмеченным, уже другое после того, как я какую-то возможность осуществил. И вот Киркегор говорит о том, что можно уходить от самого себя, если мы акцентируем одну из этих противоположностей и наоборот игнорируем другую. То есть если брать пару конечное и бесконечное, да, есть, говорит он, отчаяние конечного или недостаток бесконечного. Это или такой вот фатализм, или, собственно, это ситуация обывателя, который, для которого все понятно. Ну, как бы вот может быть такое сознание у человека, что человеку кажется, ну, как, ну, все понятно. Понятно почему. Ну вот такая ситуация, в ней надо действовать так. А такая ситуация, в ней надо действовать так. Да? Ну как бы, и у человека может это быть не только что, ну как в критических ситуациях, у многих у нас так, да, если пожар, ну надо как-то выскочить. Да? Но человек думает, ну как, ну вот сейчас время такое, сейчас нужно получать такую-то профессию. Да, вот они востребованы там и так далее. И он может не задумываться над тем, что как бы не может тебя время или востребованность профессии вот так причинно-следственно обусловить. Он даже и не думает, ну как, ну а что делать еще? Вот в наше время это востребовано, что же еще делать? Все идут вот учиться этому, там, получать какое-нибудь, ну, какое-то время назад у нас экономическое образование все получили. И я пойду, ну как же, как бы здесь даже и выбирать не приходится такое время. Да, и так далее. И человек теряет вот этот момент свободы и выбора. Да, то есть понятно, что в любое время можно выбрать самые разные профессии. Просто в одной ты впишешься в некоторое общее русло, в другой ты должен будешь прокладывать какой-то свой творческий путь, но как бы здесь есть твой выбор, ты можешь выбирать. А человек думает, нет, ну как, ну вот что здесь выбирать? И так понятно. Да, и во многих других вещах. Вот, и даже буквально в выборе продуктов. Ну вот, такой продукт надо выбрать. Потому-то и потому-то. И у него не возникает здесь вопроса. И не возникает как бы ситуации, где он осмысливал бы то, что он делает, как некий выбор и осуществление вот того бесконечности, заложенной в ситуации. И наоборот, если человек все время устремляется к бесконечности, игнорирует конечность ситуации, то это, ну, нечто связанное с таким, можно сказать, даже мечтательством, потому что Киркегор говорит, бесконечного – это фантазия. Он использует фантазию, а не воображение понятия, потому что это более частное понятие, если мы берем традицию, идущую от Канта, философии. Да, воображение может и не быть спонтанным. Да? То есть, скажем, если мы читаем условия, например, геометрической задачи, да, и с помощью воображения как бы визуализируем, например, да, вот эти треугольники, квадраты, понимаем их взаиморасположение и так далее. Да, в этом нет какой-то вот особой спонтанности. Да, фантазия относится к такой работе воображения, когда идет свободная игра воображения. Мы свободно рождаем какой-то текст, у нас рождается сновидение, это тоже вот Кант относит к работе фантазии именно, да. И вот Киркегор, когда говорит о фантазии как медиуме бесконечного, ему важна, конечно, спонтанность этого процесса. Да? Мы не по готовым лекалам раскрываем бесконечность ситуации. Да, это творческий спонтанный акт. Но если мы игнорируем конечность и устремляемся к бесконечному, то само наше существо, говорит Киркегор, становится чем-то фантастическим. Да? Мы теряем переживание своего конкретного места вот, в том, что есть. Мы как бы, если он говорит о воле, во-первых, что она становится фантастической, да, потому что если мы теряем конечность в области воли и осуществления волевых решений, то у нас возникнет простое прожектерство, то есть воля, говорит Киркегор, она работает вот в этом взаимообращении конечного и бесконечного как? Мы выставляем какую-то цель, проект, но мы должны постоянно возвращаться от того, к чему мы стремимся, в точку настоящего, чтобы пройти следующий маленький шажок к этой цели, да, чтобы как бы сдвинуться с места. А тут, если мы игнорируем конечность и конкретность нашей ситуации, да, то, что Хайдеггер называет фактичностью. Да, мы уходим в построение разных целей, обнаруживаем бесконечные возможности, бесконечные вариации этих целей, да, или что-то вот какие-то хрустальные дворцы в воображении строим, но не движемся к этому. Да, бесконечным может становиться и чувство. И вот здесь Киркегор говорит о вещи, в общем-то, часто знакомой современному человеку, но и тогда вполне узнаваемой. Он говорит о ситуации человека, который очень, казалось бы, чутко и так вот реагирует на происходящее, например, в мире. Он очень как-то вот может переживать какие-то события мировой там, политики, экономики и так далее, но он при этом лишен сознания своего места в этом. И здесь недостает вот этого личного момента. Да, вот происходит что-то, вот это происходит, он вот на все реагирует, читает там новости, газеты, и не ставит вопроса, а я в этом где? Вот где я? Да, потому что он-то сидит в своей комнате, там, скажем, да, перед компьютером у нас, может, там, телефоном, планшетом что-то читает. Да. И вот как вот это происходящее, да, вот где в этом он? Он этого вопроса не ставит и тоже уходит от себя самого. Собственно, если мышление и познание, да, вот, утрачивает вот эту конечность, то мы сталкиваемся с тем, что человек, познавая необъятный мир, не возвращается к себе. Киркегор говорит, что вот такое экзистенциальное познание, оно в полноте строится так, что всякое наше познание одновременно является самопознанием. Что то, что мы узнаем, мы как бы вновь возвращаемся к себе и стремимся узнать себя в этом. И как раз это одна из линий его такой полемики с Гегелем, да, вот он как бы здесь тоже как бы указывает на то, что Гегель для него это фигура человека, который строит огромный дворец своей системы, но сам не является тем царем, который бы в этой системе жил. Он живет, говорит Киркегор, в небольшом флигеле, предназначенном для слуги, но не является владельцем этого дворца. И для Киркегора это некая тоже неправомерная ситуация, ситуация ухода от себя самого. И вот, беря вторую пару, возможно, и необходимую, мы тоже сталкиваемся с подобными как бы, вариантами ухода от себя. Да, то есть, если мы акцентируем только возможное, то мы как бы оказываемся, ну, сродни, Киркегор не мог знать это произведение, да, вот у человека есть образ такого, у Достоевского есть образ человека из подполья, да, и там есть характерные слова, что мне нужен весь капитал. Человек видит необъятное множество возможностей. Он может быть и этим, и тем, и пятым, десятым, и все пути как будто открыты, но ни на один из этих путей он не отваживается ступить. А почему? Как только я выберу что-то одно, все другое исчезнет. Оно не сможет осуществиться. И вот это бесконечное возможное, да, если оно не возвращается к необходимому, да, и не происходит это взаимообращение, это вот ситуация такого человека, что вот вроде можно и то, и это, но он ни на что не решается, он не делает конкретного шага как выбора, да. Это, кстати, может быть еще связано с разными вещами, потому что у Гёте есть замечательный афоризм, который совершенно потрясающе обыграет Хайдеггер в «Бытии и времени» в параграфах, посвященных совести. Да, всякие действующие без совести. И Хайдеггер говорит о том, что как бы воля иметь совесть, готовность иметь совесть – это готовность взять на себя такого рода бессовестность. Потому что мало того, что все эти возможности, то есть как бы бесконечное количество возможностей окажется перечеркнутым нашим выбором, сам этот выбор еще не имеет, как называют это Бахтин, алиби в бытии. Да? То есть мы можем совершить самый прекрасный поступок, но мы понимаем, что этот прекрасный поступок всегда, никогда не будет безупречен и абсолютно оправдан. Что на самом деле именно поэтому нам приходится за это отвечать лично. Да, именно поэтому мы, решаясь на что-то, по большому счету, да, если мы отважимся быть самим собой, мы можем сказать, что да, вот это мой выбор, это мой поступок, и я за него несу ответ. При том, что я уязвим в этом ответе. Прекрасный мыслитель Сократ, если судить по платоновской записи его слов на суде, чувствующий, что он по-настоящему свою прожил жизнь и прожил ее достойно, это человек, который не мог не понимать оборотной стороны своего выбора, о которой ему напоминала Ксантипа. Недаром он ее так все время защищал от критики внешних людей. Да, думаю, дело здесь не в том, что она просто делала его несчастным в семейном плане и побуждала компенсировать это философствование, а все же в том, что она напоминала об обратной стороне его выбора. Дом запущен, дети мало видят отца, который шляется по этой рыночной площади. Да, как бы семейное имущество не приумножается. И вообще, что это за муж, за отец, который вместо того, чтобы дом свой созидать, шляется и ведет какие-то непонятные разговоры. Хотя надо сказать, что Ксантипа прибежала его защищать на суд. То есть, в принципе, она тоже по-своему ценила своего мужа. Он, правда, попросил, чтобы он говорил, не хотел, чтобы она воздействовала на судьи, ну, обычным для того времени способом, пытаясь их разжалобить, что вот остаются дети, жена. Но показательно, что она пришла. Так вот, и как даже в таком прекрасном случае, как Сократ, да, очень достойного человека, мы видим эту оборотную сторону выбора. Тем более это касается нас самих. Да? Каждый наш выбор, он имеет обратную сторону. И в этом смысле, если мы на что-то решаемся, мы бессовестны. Мы понимаем, что мы делаем что-то небезупречное. Мы делаем любой самый прекрасный поступок всегда шероховат. И вот здесь, кстати, очень важная вещь для тоже бытия самим собой. Открытость тому, кто укажет нам на эту оборотную сторону. Вот как был открыт Сократ для Ксантиппа. Да, вот какая-то такая честность, когда мы понимаем, что да, это наш выбор, и мы готовы его нести не потому, что мы закрываем глаза на оборотную сторону нашего выбора, а мы готовы его нести со всей этой оборотной стороной. Вот если мы при этом можем сказать, что да, вот на том я стою, иначе не могу, что это мой выбор, это я сделал, да, то это вот по-настоящему наш. И, собственно, вот если мы акцентируем, наоборот, необходимое, утрачиваем возможное, то здесь мы оказываемся в ситуации, когда мы теряем вот это дыхание свободы. Мы оказываемся как бы... Это ситуация симметричная, то есть ситуация, когда человек в мире видит только конечное и не видит бесконечное. Да, то есть мы оказываемся в ситуации, когда мы, делая что-то, вздыхаем, а что было делать? Тут уж выбирать не приходится. Да? И вот если мы так на это смотрим, что выбирать не приходится, да, что в этом нет нашей свободы, жизнь нас вынудила, да, то мы тоже уходим от этого бытия самим собой. Мы как бы слишком легко утверждаем, что мы здесь ни при чем, нас вынудила жизнь. Да, при том, что если мы вдумаемся, мы всегда поймем, что вообще это лишь некий самообман, что во всякой ситуации мы могли поступить и так, и иначе. Просто за какие-то другие выборы мы по-другому бы платили. Ну, как бы, и они по-другому бы для нас оборачивались. И вот Киркегор указывает на эти вещи как на весьма актуальные для каждого из нас, кто стремится вот по-настоящему быть самим собой. Ну и кроме того, ну действительно долго у нас получается, да, у него есть замечательная совершенно раскладка уже дальше по книге. Да? Собственно, рассмотрение способов ухода от самого себя, да, способов отчаяния через призму сознания. Да? Ну, я, может быть, кратко укажу, да, на эти вещи, потому что в принципе, здесь вполне возможно, я так смотрю на время, как раз, может быть, что-то из этого, и, конечно, особенно тему совести у Хайдеггера, да, обсудить какой-то следующий раз на еще одной лекции, потому что большая такая проблематика. Да, но вот хотя бы назову, да, что, собственно, первый из этих видов отчаяние или как бы ухода от бытия собой, это отчаяние, которое Киркегор даже называет неподлинным, неистинным, когда человек не знает, что у него есть self. То есть он выведен в мир, он живет в мире, вращается в мире, он как бы все видит, слышит, он может быть достаточно адекватен и даже ловок во внешних вещах, но он не знает, что есть он сам, у него нет рефлексии. И вот интересно, что здесь Киркегор считает, что такому человеку прежде, то есть он идет здесь таким Сократовым путем, да, потому что Сократ во многом как раз прививал рефлексию своим современникам, прежде чем с ними ставить вопросы, как раз вот касающиеся их свободы, ответственности. Да, если человек на вопрос, а почему так вышло, говорит, ну так сложилось, да, вот я пошел, встретил того-то, мы там пошли. Это очень последовательный рассказ и очень живой может быть, да, то есть как бы, ну так вот сложилось, я как бы не знал заранее, что будет, ну вот, вот получилось так-то, так-то и так-то, да, и он не видит, что как бы он что-то здесь решает, что-то здесь определяет, жизнь так пошла, да. И вот интересно, что Киркегор здесь говорит о том, что ну, он действительно, фактически современники Сократа часто вот такие люди, с которыми он беседует, он их улавливает-то на чем? Он, Сократ их улавливает на том, что ставит их в тупик перед такими вопросами, с которыми они уже в такой тупик, из которого человек не может выйти, указав на что-то внешнее. Да, спрашивает Сократ, ну вот говорит, ну вот я такой странный человек, я что-то понял, что не знаю, что такое красота. Ну, собеседник ему говорит, да, как-то Сократ зафилософствовался. Ну, на самом деле, достаточно раскрыть глаза. Вот смотри, красивая женщина. Сократ говорит, да, действительно. Видимо, я что-то начинаю понимать. Ты хорошо объясняешь. Он же ироник такой, да, говорит, я, кажется, понял. Вот смотри, лошадь красивая. Прекрасная лошадь. Какая стать. Ну, собеседник думает, ну, что за ерунда. Говорит, Сократ, ну, видишь, ты сам все знаешь, что ты меня спрашиваешь? Ну, вот, говорит Сократ, не понимаю, лошадь и женщина настолько не похожи, где же в них красота? Вроде не в хвосте, хвоста у женщины нет, да, вроде не в лице, совершенно разные, морда лошади и лицо женщины не похожи, и тело другое, все это, ноги другие. И что происходит? Собеседник из этих вопросов уже не может сказать, ну, вот, смотри, он остается внутри себя с этим вопросом неразрешенным, да, и он натыкается на себя. Вот для Киркегора этот момент прививки субъективности, да, момент, который он, в общем-то, улавливает в Сократе. Его диссертация магистерская была посвящена именно, ну, как бы очень во многом Сократу, о понятии иронии с постоянным обращением к Сократу. Да. Важен и для самого Киркегора. Сократ для Киркегора такой друг через века. Друг, к которому он постоянно вот так очень лирично, очень глубоко обращается в своих произведениях. И Киркегор полагает, что человеку, который вот так не знает самого себя, который на вопрос, почему ты задержался, начинает рассказывать. Ну, знаешь, вот я встретил там Петра, а мы 1000 лет не виделись. Ну, пошли посидели, поговорили, там вот выпили. Так интересно оказалось, там у него то-то и то-то. Ну вот я и позже пришел. Да так получилось. Я же не знал, что я его встречу. Получилось так. И он никогда не скажет, но я вот встретил и подумал, что вообще важнее посидеть, как бы решил, что мне это важнее, чем пораньше попасть домой. Он не скажет, я решил, я... Для Киркегора это вариант, от которого нужно идти к рефлексии и дальше уже из рефлексии двигаться к бытию самим собой. Но вот интересно, что здесь они будут расходиться с Хайдеггером. Как раз Хайдеггер, обращаясь к древним грекам, будет пытаться показать, что такая форма бытия в мире, да, когда человек выведен вовне, когда человек очень полно ощущает то, что есть, она не менее и не более полноценна, чем, к примеру, способ быть более часто встречающийся у новоевропейского человека, когда человек как раз-таки полагает себя субъектом, решающим все. Но у него другое слепое пятно оценивает как раз вот то, что идет из мира. Ему может казаться, что он все решил, он все определил, но он не понимает, что он ничего бы не решал, если бы он этого Петра не встретил. Вот встретил он, и он может решать. Но, опять же, решать в силу того, что вот здесь есть, уже есть такое-то кафе, здесь есть вот это, да, то есть... и там есть некоторая слепая зона, просто она разная. И вот здесь возникает вопрос относительно таких людей, да, вот, потому что мы встречаем эти образы, мы встречаем их в частности в Евангелии. Да, вот, апостол Петр – это человек, который себя, в общем-то, не знает. И недаром он, вот так вот, можно сказать, да я никогда тебя не предам. А Господь говорит, ну, еще петух не пропоет, как ты трижды отречешься. Но он видит Христа, и он идет за ним. И он говорит, ты имеешь глагол вечной жизни, куда идти? Он смотрит вовне, он тоже как бы нерефлексивен. Да? И вот пример, все же здесь склоняюсь в сторону, ну, так, скорее вот ближе к тому, как видит это Хайд. На мой взгляд, здесь есть определенная ошибка отождествления выбора и рефлексивного выбора. То есть, на мой взгляд, у такого человека происходит то, что в рефлексии очень сложно отобразить. Выбор осуществляется самим актом поступка. То есть, то, что Христос, когда его зовет, то, что Петр, когда его зовет Христос, идет за ним, это и есть его выбор. Но этот выбор не прокручивается в его голове. Он видит и идет. Точно так же, как для другого человека его выбором будет не пойти за Христом. Да? Точно таким же нерефлексивным. То есть здесь есть, на мой взгляд, осуществление свободы. Но эта свобода не выведена в отдельную сферу рефлексии. Потому что, в принципе, действительно, когда встречаешь такого рода людей, ты понимаешь, что, по всей видимости, это так и работает. Действительно, это... Можно пытаться в какой-то мере привить им рефлексии, но она оказывается не способна стать для них настоящим руководством. Для них это что-то скорее привитое, но такое вот извне данное. Это может быть очень полезной способностью, если там рядом человек, который как-то вот внимательно и мягко эту способность как бы немножко привьет. Да? Но это не может стать для такого человека опорой. Но вот у Киркегора, тем не менее, вот так. Да? Второй вариант ухода от самого себя – это вариант, который Киркегор называет отчаяние-слабость. Это уже рефлексивное сознание, которое в самом себе рефлектирует то, что Киркегор называет жалом в плоть. То есть нечто, что есть во мне, как какой-то мой ущерб. Ущерб, недостаточность, ну, того или иного рода. Да? Я как бы где-то оказываюсь неполон, ранен. Но человек может, например, видеть, что он не способен в полной мере любить. Там, или, он где-то видит какую-то покореженность своей души. Да? Так или иначе, он открывает в себе некоторый негативный момент. Такой момент, который с одной стороны обнаруживается им без осознания того, каким образом он к этому пришел. То есть он не может вспомнить, по крайней мере, тех каких-то собственных выборов, решений, да, и свободных актов, в силу которых у него оказалось наличествующей, это там страсть, недостаток, склонность к каким-то, может быть, вещам, которые он сам видит в себе как неприемлемые для себя. И в этом смысле вот этот образ жала вплоть, да, нечто входящее в мою жизнь, как будто, ну, как вот заноза, которая вдруг как-то вот в меня засажена. Но в то же время Киркегор говорит, что человек способен вот это вот жало, эту свою ущербность, да, эту свою как бы недостаточность взять на себя. И, собственно, вот акт свободы, да, здесь будет состоять в том, чтобы, собственно, как устроена здесь вот это вот такая метаноя, да, покаяние, связанное с открытостью Богу, да, что человек берет на себя то, что он считает, то, что он обнаруживает как свой недостаток, свой грех. Но он приносит это к другому и открывается для вот этого другого в своей слабости, а не в своей силе. И здесь очень интересная вещь, да, что как бы именно взяв на себя эту слабость, он только и может стать по отношению к ней свободным. Он не может, при том, что это акт свободы. Если бы он мог докопаться, что вот эта моя слабость произведена от такого-то, такого-то моего акта, да, там все разложить, и тогда там не было бы никакой свободы. Там были бы четкие связи, я выяснил, в чем там дело, я это преодолел, и все, и пошел дальше. Да? Но какие-то вещи так и преодолеваются. Но то, что, скажем, в христианстве описывается как действие вот этого первородного греха, да, Киркегор говорит, некое головокружение свободы, когда мы оказываемся в ситуации, что мы всегда уже во что-то вляпались. Такое, причем во что-то такое изначальное, что мы не можем установить, когда и как это произошло. Да? Наша свобода состоит в том, чтобы взять это на себя, что да, это мы, и через это мы освобождаемся. Но человеку это страшно, страшно перестать перед Богом и другими людьми в своей слабости. И вот здесь есть опасность закрытия герметизма, как такой формы ухода от себя. Да? Закрытости, когда человек вот эту тайну свою носит в самом себе, стараясь никому не показывать вот эту черную тайну, свой какой-то недостаток, ущерб внутренний, да, и создает некоторый фасад отношений, порой очень такой приятный, хороший, он может быть, говорит Киркегор, хорошим семьянином, добрым отцом и так далее, но у него будет потребность в уединении, потребность в том, чтобы побыть наедине с собой, до конца ему самому непонятное, потому что он не может не чувствовать, что есть какая-то тяжелая для него тайна в его душе, которая его не отпускает, которую он скрыл от других и может скрывать от самого себя в полной мере. Опять же, здесь вот это обнаружение может одновременно прям вот сопровождаться и актом сокрытия. Да? Ну, скажем, подобного рода феномены, но сейчас не буду проводить эти параллели, это тонкий достаточно должен быть разговор, да, но все-таки вот на сродные этому вещи наталкивался и Фрейд, говоря о вытеснении, да, парадоксальным образом действующим. Там здесь надо отдельно как бы обсуждать эти соотнесения, да, но так или иначе, да, действительно здесь возникает вот потребность в уединении, в таком вот пребывании с самим собой, в том, чтобы носиться вокруг вот этого жала, этой язвы, да, собственной, не в силах от нее оторваться, но и не в силах взять это на себя с таким смирением, чтобы открыться в этом для другого. И третий вариант – это отчаяние вопреки, или как в русском переводе Исаевых «отчаяние вызов». То есть раньше мне это больше нравилось, там все-таки вот это «вопреки», оно более точно по-датски звучит, на мой взгляд, сейчас. Да? Это форма отчаяния, когда тоже человек в рефлексии открывает в себе что-то, что он не готов в себе принять, но опять же не берет это на себя, а начинает себя переделывать. Вот я имею такой недостаток, я упрусь и сделаю себя сам тем, кто это преодолеет. Ну, к примеру, да, я вот могу быть необязательным, не делать, что обещал, мне это не нравится, и я упираюсь и делаю все, чтобы больше не делать. Завел ежедневник, там это самое, будильники какие-нибудь себе ставлю, напоминалки бесконечные, прокачиваю свою силу воли, на какой-нибудь там тренинг пошел, все, прокачался, не забываю сделать то, что обещал, делаю к сроку, научился планировать время. А Киркегор говорит, ситуация похожа на то, когда более сильный бес изгоняет более слабого. А почему? Потому что то, с чем я столкнулся, указывало на что-то во мне самом. Указывало во многом, ну, например, на мое отношение к другому. Да, что вот ведь есть другой человек, который от меня чего-то ждет. Да, я могу это не выполнить. Наверное, это значит, что я как-то невнимательна к этому другому. Да, что я может быть слишком зациклен на себе и своих проблемах. Да? И если я начинаю здесь движение в сторону самого себя, да, то я как раз, беря на себя этот недостаток, а не пытаясь себя перестроить, я начинаю от него освобождаться, я начинаю раскрываться в сторону возможного освобождения. А так я другого вообще уже перестаю замечать. Если раньше он еще хоть как-то присутствовал, как тот, кому я должен чего-то несделанное, то теперь его нет вообще. Есть мой план, то есть есть он как некая условная фигура, вот я должен выполнить срок. А дальше все мое сознание занимаю я сам еще больше. Я как бы здесь еще более такой фигурой, потому что есть этот я, который должен выполнить срок, который еще себе кучу подпорок сделал, на какие-то тренинги пошел, себя прокачал. Да? И вот я начинаю еще больше вокруг себя виться. Я не становлюсь чутьче к другому человеку, я не становлюсь более внимательным к нему. Да? И так в каждом случае. То есть вот этот self-made man, он все больше заворачивается вокруг себя и все больше закрывается от другого. И в этом смысле он и попадает во все более такую усиливающуюся ловушку. Да? Но при этом, как бы здесь упираясь, да, он может... Киркегор говорит, что если это вот, ну, как бы он рассматривает случай такого религиозного сознания, тем самым человек и Богу говорит, что мне не нравится то, каким я себя нахожу. Но опять же, здесь идет такое внешнее обвинение, что вот я не обращусь к тебе, ты меня создал, а я вот нашел себя таким, как я себе не нравлюсь. Я сам себя сделаю, и ты, ничтожный автор, даже если я буду опечаткой в своей книге, не сможешь меня вымарать. Я все равно сделаю себя таким, каким я хочу себя видеть. Да, но вот это вот упирательство, если оно идет как упирательство против Бога, да, Киркегор допускает здесь возможность, ну, здесь вот это отчаяние, движение отчаяния становится более интенсивным. Человек начинает очень напряженно вот действовать, да, и здесь возможен переворот, да, то есть это возмущение, если здесь возникает вот это возмущение и движение против, то оно может обернуться очень ярким обращением, да, но сродни, скажем, это может быть движение против в разных аспектах. Да? Мы знаем несколько другой пример, не против того, что во мне, а против других, да, у апостола Павла. И мы знаем, сколь потрясающим было его обращение. Да? Но и в отношении этих вещей, по всей видимости, говорит Киркегор, такое тоже возможно. Да, вот как бы вот это. Вот как раз, когда Киркегор определяет, что значит быть самим собой, да, но мы на этом закруглим нашу лекцию, потому что тема оказалась очень большой. Я когда всегда иду, думаю, ну что я скажу, ну, в трех словах можно все рассказать, потом оказывается, что нужно еще, возможно, лекцию продолжение в каком-то смысле делать, да, то, собственно, Киркегор определяет это так, да, что это значит желать быть собой, открытым той силе, которая меня полагает. Да, то есть быть собой вот в этой открытости Бог. Но эта открытость – это неудачный перевод «прозрачность» у Исаева. В каком смысле? Это открытость какого рода? Это открытость, подобно открытости Авраама, когда на призыв Бога Авраам, он говорит, вот я, Господь. Да? Он дает ответ, открытый ответ, вот я. И это очень важно, потому что это Авраам, на который он отвечает, вот я, это, в общем-то, и тот призыв, который является призывом Творца, который из небытия воззвал его Авраам. Да, то есть каждого из нас он как бы вот вызывает из небытия, так что мы есть. И, собственно, вот быть собой – это вот так отвечать «вот я». «Вот я». Да? А это не просто, не обязательно призыв, который мы слышим вот так дивно в своей душе. Да? Это может быть и каждый день мы сталкиваемся с чем-то. Каждый день и каждую минуту что-то и кто-то встречается нам. И вот вопрос о том, способны ли мы быть самим собой, это вопрос, можем ли мы в каждой конкретной ситуации, вот здесь сейчас, можем ли мы сказать «вот я». Да, вот не словами сказать, а вот так быть. «Вот я». Не просто «вот человек», «вот преподаватель», там, «вот доцент», «вот там кто-то еще». «Вот я». Вот я здесь. Да? Вот это и есть, собственно, то бытие самим собой, о котором говорят и Киркегор, и Гамман, и Хайдеггер. Но, к сожалению, о Хайдеггере мы мало сегодня успели поговорить, но я думаю, надо уже завершать. Вот, да, пожалуйста, вопросы.
Если иначе хочется представить перспективу, в которой вы начали. Потому что на самом деле человека уникальность, личностность открыло христианство, да, скажем, с античностью. Uh-huh. Потому что обращение к личному Богу, оно uh-huh. всегда лично, независимо от того, как оно теоретизируется, понимаете? И можно сказать, что оно выражается в каких-то реальных поступках, это деяние, да? Но не теоретического свойства.
Ну
да. Вот, это самое. А вот теоретическое осмысление, оно вот как-то пришло на более, так сказать, позднем уровне. Вот, как бы вот, так сказать, но основа-то была вот эта вот.
Ну, я с этого начал.
Вопросов много, Алексей, наверное, будет, если время, я вам на Фейсбуке напишу.
Да, но вот если так. Много, лучше на Фейсбуке.
Да,
сейчас кратко.
Может быть, сейчас попробуем. Вот верно ли я понял, что вот вы именно делаете акцент на слове? То есть человек может познать себя, встречаясь со словом другого, и что именно этот путь, а скажем, не путь, но просто я знаю себя не как обозначенного, там, описанного более или менее точно, а просто знаю себя через какое-то свое состояние, и не надо слов.
Ну, слово здесь не значит обозначение или внешнее указание, да, то есть я здесь больше имею в виду, конечно, ту философию языка, которая идет от Гаммана к Хайдеггеру, да, у Гаммана, понятно, христианская здесь основа, да, и мир творится Словом Божьим. То есть всякая вещь – это оплотненное слово. И поэтому и состояние, собственно, оно не внесловесное, если это человек. И человек, человек – уникальное существо, потому что это существо словесное. Это тоже такая старая тема христианская. Да, и вот когда я говорю о слове, это более такое фундаментальное требуется понимание, а не просто слова, которые как внешние указания как-то вот звучат. Да? Но это слово, оно звучит в речи. И это отдельная ситуация. Здесь можно было бы целую там лекцию или цикл лекций по философии языка дать, но здесь важно понимать, что когда вы понимаете себя через состояние, это состояние каким-то образом выделено из других состояний. Это состояние, которое вы можете хотя бы зафиксировать, вот оно, такое-то и такое-то. Да? Оно присутствует в поле языка. Оно не внесловесно как таковое, хотя оно может и быть таким, что вы как бы не находите слово в смысле той речи, которая это состояние точно выразит, но вы его чувствуете, да, но оно не внесловесно в этом более фундаментальном понимании языка и человека как существа словесного.
Давайте поблагодарим Алексея за сегодняшнюю лекцию. Спасибо большое.